Добрый день. Я поздравляю всех нашим очередным виртуальным уроком, всех присутствующих. И сегодня, как обычно, мы с вами прогоним сколько можем вопросов. Сегодня у нас здесь вопросы, кстати говоря, не только из Москвы, есть из Северной Америки, Канады, Латинской Америки. Подбираются потихоньку к нам все остальные ребята, наши ученики. Видно, берут пример с России и хотят тоже задавать вопросы. Но мы просто, мне тут, как обычно, подготовили список, и мы по нему просто пройдем от начала до конца. Я буду делать иногда, может быть, более пространные объяснения или более короткие, в зависимости от того, как мы тут сможем ли выяснить это на таком самом простом уровне. Я в своих ответах все-таки ориентируюсь на очень-очень начинающего среднего человека. Если и это тяжело, тогда придется, значит, вам переспрашивать, и я буду объяснять это проще. Но вы тогда в своих вопросах указываете, на какой уровень ответа вы рассчитываете. На самый простой, на средний или для уже продвинутых людей. О чем мы можем просить Творца? Первое. Только о исправлении. Или можно о частном, чтобы удачно произошло распространение, чтобы состоялся урок и так далее. О чем правильнее всего просить? В принципе, просить можно обо всем. В принципе, человек никогда не командует своей просьбой. Просьба называется к Творцу. Это самое внутреннее ощущение в сердце, которое только может быть, которое даже я сам не чувствую. Вот знаете, иногда бывает такое, говорят, во сне, что вдруг во сне человек осознает, когда он полностью как-то отрешен от мира, и вдруг осознает свое самое тайное желание, самое такое острое, тревогу, желание, стремление. А до этого он боялся, может быть, себе в этом сознаться. Так вот, самое-самое наше внутреннее желание, которое в сердце за всеми его покрытиями, оно и является тем желанием, которое обращено к Творцу. Творец находится в самой-самой точке центральной нашего сердца. А теперь вопрос, а как я могу этим желанием руководить? Что я могу с этим сделать? Ничего напрямую. Я только могу работать над собой, чтобы в итоге всех моих усилий внутри моего сердца образовалось то желание, которое я бы хотел, чтобы Творец узнал и услышал. Теперь возникает из этого другой вопрос. Какое же это должно быть желание, если оно только одно и в самой центральной точке? Какое желание может туда попасть? Желание, которое будет совпадать с желанием Творца, потому что он в этой точке находится. По закону совпадения свойств. Значит, мне надо таким образом поневоле, если хочу, чтобы мое желание относилось к Творцу, чтобы он его взял, поднял, работал бы с ним, чтобы мое желание совпадало с его желанием. Поэтому так и сказано. Сделай свое желание, как его желание, чтобы он своим желанием исправил твое желание. Вот в этом-то и проблема. Значит, нам надо изучать теперь, что же такое желание Творца, что же я должен желать. Что я должен желать? Я должен для этого узнать, что желает от меня Творец. Это-то мы и узнаем, постепенно изучая Каббалу. То есть все наше, в принципе, занятие Каббалой со всеми нашими усилиями, которые мы создаем, это только для того, чтобы достичь вот такого, того единственного желания правильного, которое совпадет с желанием Творца, и вот здесь будет у нас с ним вместе общий такой клик, замыкание. Это только понимается постепенно из изучения Каббалы. Ну, а все-таки конкретно просить об исправлении или удачном распространении, или чтобы состоялся урок, здоровье, выйти замуж, дети, не знаю, все что угодно. Опять-таки, когда вы просите, неважно. Просите о том, что вы считаете самым важным, чтобы вы хотели, чтобы было в вашем сердце самое важное. И постепенно, под воздействием искусственных ваших вот таких вот желаний, которые вы хотели бы, чтобы властвовали в вашем сердце, придет такое же истинное желание. Это называется молитва, которая предотворяет молитву. То есть я прошу о том, чтобы ты мне дал правильные желания просить тебя. Объясните, пожалуйста, такое, что такое молитва? О, второй вопрос. Объясните, пожалуйста, подробнее, что такое молитва, предваряющая молитву. Вот это и есть. То есть, дай мне правильные мысли и желания, с которыми я бы обратился к тебе, и чтобы ты ответил на них. Я не знаю, на какие ты отвечаешь. Я знаю только, что ты отвечаешь только на то, что совпадает между тобой и мной. А вот что совпадает, я не знаю. Поэтому дай мне такие желания, чтобы они совпадали с твоими. Чем отличается молитва от мана? Ничем. Ман – это и есть молитва. Ман – мемнун. Это мемэн. Это два слова. Ман – мей – нуквин. То есть женские воды. В переводе грубом. Женские воды, то есть женщина – это желание, мужчина – это отдающий, женщина – получающая. Желание, которое уже по своему желанию исправлено, осветлено свойством воды, свойством отдачи. То есть желание отдавать. Я желаю, чтобы у меня было это желание отдавать, я поэтому поднимаю это желание вверх, это называется женские воды, и поэтому я надеюсь получить на них ответ, силу отдачи, которая затем распространится во мне. Поэтому вот в таких женских водах может зародиться моя душа, новый парцов. Это как околоплодные воды вокруг зародыша. В чем отличие самооценки от бирура? Бирур – это анализ. Человек пишет тут на иврите почему-то. Бирур – на иврите слово «бирур» – это анализ на русском языке. Тоже не на русском, но неважно, это слово не русское, неважно. Анализ. Так в чем отличие самооценки от анализа? То же самое, только под бируром, под этим анализом подразумевается все мои выяснения своей собственной персоны, духовной, и земной, когда я это выясняю под воздействием высшего света, работая в группе, работая с книгой, привлекая на себе высший свет, я желаю, чтобы он пришел и посвятил мне, чтобы осветил меня, чтобы я увидел все свои там внутренности, все свои там закатки всякие, потаенные темные места. И когда у меня это все высвечивает, вот эти все вот ниши во мне, всевозможные уродства внутренние, которые я заглаживаю, не хочу их видеть, это все, когда поднимается изнутри, вот это самый настоящий бирур, приводящий к хорошей самооценке. Молитва, в скобках лит палель, означает оценивать самого себя, судить себя. Вот, не оценивать, а судить. Ну так что? А, с вопросом. Да, это действительно так. Почему молитва, наша просьба к Творцу, она на иврите означает глаголом «самосуд», «лиит палель». Молитва «твила», а я делаю «лиит палель», я себя как бы сужу. Потому что именно только из этого самосуда, который я делаю с собой, анализа, бирура, который я на себе выясняю, только лишь исходя из этого, я начинаю действительно находить правильное желание к Творцу. Мне не надо к Творцу его точно направлять. Мне не надо искать, где это он там творит, чтобы это до него дошло. Как-то я бы ему это всучил бы, чтобы он в конце концов взял бы. Мне не надо этого делать. Мне надо просто хорошо, без всяких скрытий, без всяких взяток самому себе правильно совершить самосуд. Очень сложно, очень неприятно. Но если я это сделаю, тогда точно я докопаюсь там внутри до Творца. Он там внутри. Как может результативно молиться человек, когда он в одинарном скрытии? Это уже спрашивает Эдди из Торонто. Человек, когда он находится в одинарном скрытии, он прекрасно может умолиться, потому что одинарное скрытие, оно говорит о том, что я чувствую, что этот Творец мне подставляет всякие проблемы. Страдания всевозможные в жизни, неприятности, помехи. Тут меня толкают, там меня ругают, там на меня там и так далее посылают и так далее, угрожают и все такое со всех сторон. Можете поверить, у меня этого в жизни хватает. Но я знаю, что все это исходит из Творца. И все это исходит для того, чтобы меня сориентировать правильно к той цели, к которой я еще не дошел. Я ему благодарен за эти корректирующие силы. Корректирующие силы, они всегда неприятные. Знаете, как обратная связь. Она всегда отрицательная обратная связь. Направляем ракету, допустим, на какую-то цель, она движется, и она всегда посылает обратный сигнал, который сравнивается с ее курсом, и вычисляется помеха. Все время вычисляется помеха для того, чтобы эту помеху убрать. Все время сократить. И ракета движется всегда вот так вот, вокруг. Нельзя двигаться просто по прямой линии. Прямую линию мы с вами не можем ощутить. Мы всегда ощущаем себя относительно прямой линии, с погрешностью. И все время виляем вокруг нее. Вот так мы движемся к цели. Так я должен быть благодарен Творцу за то, что Он меня вот таким вот образом все время направляет. Поэтому говорится, что человек должен благодарить за неприятности в жизни еще больше, чем за приятные, приходящие к нему всякие воздействия. Потому что неприятные – это именно отрицательная обратная связь, направляющая на цель. А приятная – она тебе дается для того, чтобы ты хорошенько-хорошенько подумал, стоит ли вообще тебе ей поддаваться. Потому что, как правило, это подножка, о которую ты споткнешься, возгордишься, допустим, ослабишь свои усилия, понадеешься на себя, хотя нельзя надеяться ни в чем. И тут-то и будет твое падение. Вот здесь и таилась погибель моя. Если мужчина во время плохих состояний берет силы в группе, его как бы выстраивает группа в направлении к духовному, то где взять силы несчастной женщине во время падения? Так ведь? Я добавил слово «несчастная». Так она себя представляет, женщина, что ей не хватает сил, она от группы бы их получила. Не получит она от группы, потому что ее душа создана так, по такой конструкции, что не надо получать от группы никакой поддержки. У мужчины есть в этом необходимость, у него есть отсутствие подпорки этой, которую группа ему может дать. А у женщины внутри эта подпорка существует. Ей группа в этом ничем не может помочь. У нее изначально существует это, она более устойчивая. Поэтому нечего вам, так сказать, пенять на вашу, страдальческую женскую участь. Или что или кто определяет правильность пути женщины, если у нее нет группы как таковой? Женщина не должна ни в чем выбирать свой путь. Она не должна вообще думать. Не потому, что у нее нет головы, а потому что есть мужская часть, ведущая, дающая. А женщина должна полностью помогать группе во всем, что только группе надо. А самой ничего не выбирать. Только максимум там, где она должна, может быть, более полезной, в этом помогать. И больше ничего. В этом случае она реализует себя полностью. И мужская группа ответственна за то, продвигается она или нет. И более того, мужская группа может плохо продвигаться. Если женщина будет помогать этой плохой мужской группе, она будет продвигаться, а группа сама мужская не будет продвигаться. Потому что женщина, которая себя аннулирует против группы, она аннулирует себя не против группы. Она аннулирует себя против этого идеала, против Творца. Это так же, как мужчина в группе. Даже если эта группа не очень хорошая, слабенькая, новенькие, там ничего не понимающие, если он себя аннулирует относительно них, он видит эту группу как группу, находящуюся в полном исправлении. И то же самое, я вам говорю просто по себе. Для меня не существует вот эта группа, тут сидят начинающие или кто. Они для меня не начинающие. Если я могу в них включиться, я пользуюсь тем уровнем, на котором находятся их души, в исправленном состоянии. В той мере, в которой я могу подтянуться на это исправленное состояние, аннулировать себя относительно них. Не имеет значения, на каком уровне находится группа. И поэтому для женщины неважно, на каком уровне находится мужская группа. Она только должна правильно сделать то, что на нее возложено. Вот эта вот миссия отдать свои силы для распространения, для помощи в продвижении мужской группы. Но продвижение, что значит продвижение? Чтобы эта группа существовала, чтобы она продвигалась. Или если этого нету, каким-то образом, тогда должна участвовать самостоятельно в распространении, допустим, напрямую с нами. Если это возможно. Чем отличаются понятия желания, хиссарон, потребности, точка в сердце? Есть желание, которое создал Творец. Желание. Это материя всего существующего. Не то, что данное нам в ощущениях материя. Там, твердая, жидкая, газообразная, плазменная и так далее. Нет, это в зависимости от наших свойств. Так мы ощущаем ее по-разному. Это материя вообще, все, что создано. Желание. В нашем состоянии с вами... У нас есть желания, это телесные, тело, и желания общественные. Кроме того, если возникает желание к духовному, мы его называем точкой в сердце. Это желание нам дается свыше. Значит, это животное. То есть животное относительно духовного, оно называется животным, потому что оно полностью управляемо природой. Ничего здесь нету. Ерунда все. А вот желание, которое называется материя, зародыш нашей души. Его надо развивать до уровня души, которая находится вот здесь, вот в мире бесконечности. Это мир бесконечности. Тут всякие души. И вот это моя душа. Занимает здесь какой-то объем. А здесь она у меня как точка. Как я могу ее довести до объема? Для этого мне необходимо, кроме желания, еще стремление. Желание дано от Творца. Это материя, которую он создал. А стремление я должен развить сам. Должен развить я сам. На иврите желание – это рацион, а стремление – это тяжелое слово. Иштокекут. Иштокекут. Рацион – иштокекут. То есть устремление, страсть. Есть просто желание, а есть страсть, тяга. Вот эту тягу, силу тяги я и должен в себе сам развить. Ну вот и все, пожалуй, на этот вопрос. Можно тут очень много говорить, конечно. И что кикут вместе с рационом дают нам хисарон. Хисарон. Хисарон – это недостаток или потребность. О, потребность. В чем смысл находиться в этом мире тем, кто уже пришел к равенству свойств? Спрашивает Шарона из Америки. Мы находимся в нашем мире. Этот мир. А здесь находится мир бесконечности, исправленный мир, в котором все мы являемся включенными в него душами. Так? И мы здесь, из нашего мира, точки в сердце. У кого эта точка появляется? У кого не появляется, он даже не называется находящимся в этом мире. Мы с ним не считаемся, потому что это просто человек-животный, так сказать. Так вот, мы должны подняться из нашего мира и достичь своей точки, откуда снизошли. Это называется корень души, а это его ветвь. Как только я поднимаюсь до своего корня, так, я этим заканчиваю тикун. У меня тут полное исправление. Полное исправление. На иврите оно называется гмар тикун. Гмар тикун. Все. Если я эту точку не ощутил в себе, тогда я просто возвращаюсь еще в жизнь, пока вот эта вот жизнь животная не приведет меня к такому количеству страданий, когда я в нем, в этом страдании, в общем, в нашем земном, не начну ощущать точку в сердце. Когда я эту точку в сердце начну ощущать, тогда я смогу начать продвигаться с помощью света. Вот этот свет, который у меня там наверху, внутри, во мне, он называется Орпними. Когда он будет на меня светить оттуда, он будет называться относительно меня сегодняшнего Ормакив. Окружающий свет. А там внутренний свет. Окружающий свет. Ормакив. А это внутренний свет. Орпними. Если я получил точку в сердце, стремление, и в течение этой жизни вышел, и постепенно вышел это махсон, и начал подниматься, и поднялся до определенного уровня. Вот до этого уровня развил свою душу, больше нет. И мне надо пройти еще какие-то определенные этапы. Я на этом уровне меняю свое тело, так, рождаюсь с другим телом, потому что с одним телом я прошел определенные исправления. Теперь для того, чтобы пройти следующее исправление, мне, возможно, необходимо другое тело с другими его свойствами. И я продолжаю путь. И еще после этого могу снова сменить это тело и снова продолжать путь, пока не достигаю своего корня. Когда я меняю свое тело, я все равно не рождаюсь каббалистом, Но в короткий срок, в течение 10 лет, 20 лет, 30, может быть, лет первых жизней, я достигаю высокого своего предыдущего уровня и двигаюсь дальше. В этом смысл жизни в этом мире, чтобы, исходя, опираясь только на наше тело, двигаться духовно вперед. Теперь вопрос-то у нее к чему? Если я пришел к равенству свойств с Творцом, то есть нахожусь уже в окончательном исправлении, надо ли мне возвращаться в этот мир? Иногда надо, для того, чтобы помочь остальным людям. Я возвращаюсь снова в этот мир. А что значит «я возвращаюсь снова в этот мир»? Я полностью исправленный, со своей душой. Рождаюсь я как младенец, естественно. Развиваюсь, очень быстро развиваюсь. До своего уровня полного. Мое тело находится здесь, моя душа находится здесь, наверху. И вот в таком виде я существую. Но я контактирую с высшего уровня со всеми остальными душами, которые вокруг меня. И я могу им поэтому сверху провести методику исправления и возвышения. В этом и задача каббалиста. Он не живет ради себя уже, а для того, чтобы подтянуть других. Я думаю, что это хотела спросить нас Гверет Шарона. Гверет — это госпожа на иврите. Почему все мы видим окружающую нас действительность по-разному? Спрашивает Карл из Америки. Значит, мы видим нашу действительность по-разному, потому что мы разные. Я говорю даже в рамках нашего мира. У нас существует в нашей коробочке на заднем, как бы, на экране, находящемся как бы в нашей голове, здесь вот экран. Мы видим тут фильм, который нам показывает наш мозг, в котором развиваются наши решимот. Я все-таки напишу решимот, а вы уже их переведете сами. Решимот — это духовно-информационные данные. Эти духовно-информационные данные, они у нас разлагаются на 5 частей, подобно как существует в духовном кетер, хохма, бина, зерампин и малхут, так и в нашем телесном уровне, в нашем телесном уровне находится у нас, значит, зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. 5 органов чувств. Эти 5 органов чувств, они не 5 органов чувств. Нам нечего ощущать снаружи. Нам кажется, что мы снаружи ощущаем. На самом деле мы ощущаем не снаружи. Это все внутри нас. Как и вся картина мира внутри нас. Это просто все прокручивается внутри нас. А кажется нам, что тут есть какие-то у нас отверстия, глаза, уши, нос, рот. И мы тут ощущаем что-то якобы из, снаружи к нам внутрь. Так вот, снаружи к нам внутрь мы ничего не ощущаем. Снаружи нас есть только простой свет. Простой свет, как в мире бесконечности. Мы и находимся в мире бесконечности. А все скрытия на решимот, они внутри нас. Вот там вот внутри нас, вот там внутри нас 5 миров, 125 ступеней. Это все внутри нас. Это то, что мы должны над собой сделать. Исправить себя, поднять себя, внутренне очистить, внутренне раздвинуть. И тогда мы почувствуем, если мы сделаем огромным наше желание, и кроме того сделаем его вывернутым наружу, не внутри себя чувствовать, а снаружи, а на отдачу, что значит. И тогда мы почувствуем вот этот вот свет вокруг нас. И тоже, когда мы почувствуем его внутри себя, мы его почувствуем, все равно мы будем чувствовать его каждый в себе, в своей душе. Так что Карл из Америки, он спрашивает правильно, почему мы видим окружающую нас действительность по-разному. Любую окружающую нас действительность, или эту настоящую, земную, то есть которую мы обнаруживаем в своих эгоистических желаниях, рисующуюся нам, или духовную, в наших альтруистических желаниях, которая будет вырисовываться в нас, все равно каждый будет испытывать ее по-разному, потому что в каждом разные риши-мод. На одном из виртуальных уроков вы сказали, что женщина не обязана менять свое мнение о мужской группе, даже если оно отрицательное. Тогда получается, что мы можем сколько угодно оставаться в своих ощущениях, со своим разумом, своими фантазиями. Тогда же, где же тогда место работы для внутренней, место для внутренней работы и относительно чего тогда внутренняя работа женщин? Ведь относительно Творца мы проверять себя не можем. Спрашивает Света, женщина из Санкт-Петербурга. Я не знаю, что значит менять или не менять свое мнение о мужской группе с положительного на отрицательное или наоборот. А как можно менять или не менять? Это что, я себя так настрою, или буду себе представлять, или буду себя обманывать, что, дескать, они хорошие, только мне кажется, не очень. И это мне так кажется, лучше не так. Это все глупости. Не надо себя переубеждать. Да, я считаю, что они никуда не годящиеся, эти мужчины в нашей мужской группе. Света, я с вами согласен. Только надо к этому добавить, что так считаю я и в меру своей неисправленности. Если я себя исправлю, вот какими тогда я буду их видеть? Значит, мне надо в таком случае не менять свое мнение о группе, а просто исправлять себя. И в соответствии с этим мое мнение изменится. А насиловать себя и думать о них хорошо, может, и не надо. Зачем? Человек не должен заставлять себя думать хорошо о Творце. Пока я в свойствах, которые мне рисует наш мир плохой, я его своим сердцем проклинаю. Я им недоволен. Я готов его, не знаю, что сделать, уничтожить. Если я так думаю про свою жизнь, это значит, я так думаю про ее источник, про Творца. Нечего здесь пугаться, а наоборот, выявить эти все отношения ясно и четко, один против другого. А вот, извиняюсь. И вот когда я выявлю это, только после этого я пойму, что же мне надо делать. Поэтому самое главное – это самосуд, то, что мы говорили раньше. Так что думайте о своем... Поэтому я, может быть, и сказал, что можете оставаться в своем плохом мнении о мужской группе. Главное – продолжайте работать, участвовать в распространении, и чтобы вас это не стесняло. Неважно, это мнение, оно потом изменится. Как изучение каббалы изменяет человека? Спрашивает снова кто-то нас из Америки. Как оно меняет человека? Оно меняет человека в подобии Творцу. Человек становится хуже? Да, конечно. Мы начинаем свой подъем из эгоистического уровня «этот мир». Мы тут, в этом мире, прошли много тысячелетий с вами, накопили эгоизм, хотели большего, 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 достигли большего, большего, самого большого, и убедились, что это ничего нам не дает. А хотим, желаем все равно счастья, наполнения. Что же нам с собой делать? И тут появляется на пике разочарования всеобщего абсолютного пофигизма, я не знаю, как это по-русски говорится, да? Слышал, такое слово есть. Вот. На пике, я не знаю только, как переведут это на английский язык, непереводимая игра слов. Да? Так вот, появляется вдруг на фоне этого всего такого сплошного разочарования прямо, неизвестно дальше, что делать, упиться, что ли, но все равно, а дальше что? Вот на фоне этого появляется точка в сердце. Я начинаю с ней уже мой путь следующий. В состоянии двойного скрытия и одинарного скрытия. Пока я иду по этому пути, я меняюсь, причем меняюсь на собственных глазах. Вижу я этого или нет, в чужих глазах, не самым лучшим образом. Потому что я стремлюсь к цели какой-то. Я хочу достигнуть какого-то наполнения, чего-то в конце концов достигнуть. А в это время я нахожусь в еще больших страданиях, в еще больших скрытиях. Я пытаюсь что-то делать, не получается. Чего-то достичь мне ставят еще большую подножку. И получается, что у меня раздражения всевозможные, ненависть к окружающим. Я смотрю на весь мир, быдло. Я смотрю на себя, а я-то что... Или я лучше них, правильно, лучше них, хоть я о чем-то думаю, страдаю, а они-то что? И так далее. То есть человек вообще становится хуже. Чем больше он идет вверх, тем он становится хуже. До тех пор, пока он не переходит через махсом. Тут он начинает получать исправление. Исправление на себя. То есть свойства... отдачи, бины, тут уже он начинает быть получше. Так сказать, плюсы в нем, плюсы идут. А затем, не просто свойства отдачи, а затем он начинает уже работать с тем, что он берет все души, находящиеся в общей душе Адама, и начинает их наполнять с приобретенным им свойством отдачи. То есть это просто свойство отдачи, а это уже действие отдачи. В конце этих действий, когда он полностью реализует себя, абсолютно на полную катушку, вот здесь он полностью уже, здесь он сравнивается с Творцом, равен Творцу. Вот. Вопрос 13. При чтении птихи разум иногда отказывается понимать смысл прочитанного. А вы его заставьте, если он отказывается. Надо ли останавливаться, изучать этот отрывок несколько раз или продолжать чтение дальше? Мы с вами, не знаю, на каком уровне вы находитесь и насколько вы уже в кабале, а еще нет... Но я думаю, даже начинающий чувствует на себе, насколько вроде бы самый простой каббалистический текст, он поначалу воспринимается как абсолютно бессвязный набор слов. Что он хочет сказать? Непонятно. Где тут связь между предложениями? Непонятно. Как он ее построил? Что он хочет тут? О чем? Ничего не видно. Если я прилагаю к этому свое желание, не разум, послушайте меня, только один разум ничего не даст. Если я начинаю в себе моделировать эти слова, о чем каждое слово, тогда они у меня в моем желании складываются в цепочку определенных ощущений, которую я затем осмысливаю. Таким образом читается каббалистический текст. Еще раз. Я вам говорю это по себе. Был такой когда-то в России великий каббалист Бааль Шем Тов. Это в 16 веке. У него были такие падения и подъемы, когда он забывал даже буквы. Читать. Не мог прочесть слово. Буквы забывал. И он просил своего помощника, чтобы он ему подсказывал, что это за буквы. Составлять слова. Представляете, это говорится о человеке, который за свою жизнь прочел и в каких, на каких уровнях вообще духовных находился. У меня, конечно, не сравнить с Бааль Шем Товым, я начинаю открывать текст, то же самое. Если вы в этот текст не вкладываете желание, он не читается. Он не понимается просто разумом. Потому что там все создано на включении со своими желаниями проходить по этим словам в ощущениях того, что эти слова изображают. И затем вы уже, начиная эти ощущения переводить в разум, в смысл, начинаете с ними варьировать. А если так или иначе переставить бы и переделать, что бы было бы? С чем? С этими действиями, которые описываются. А в чем эти действия происходят? В желании. Другого материала у нас нет. Поэтому при прочтении птихи разум иногда отказывается понимать смысл прочитанного. Он еще говорит о птихе. Там очень много чисто таких якобы технических текстов. Они не технические тексты. Это просто технический язык, означающий духовные, то есть чувственные всевозможные состояния. И если он в них еще не врубается, что называется наш ученик, то тогда надо идти дальше. Он правильно говорит, надо останавливаться, изучать этот отрывок несколько раз. Да, надо его останавливаться, изучить несколько раз. Но если все равно он тебе сегодня непонятен, иди дальше. Потом снова к нему вернешься. Цитата. Наказание, значит, он сделал до этого какую-то провинность. Значит, оно ему полагается. Что такое наказание, что такое провинность? Ну, вообще, это оторвано от текста. Это вырвано из контекста. Так что я не знаю точно, что имеется здесь в виду. Поэтому то, что я скажу, может не относиться как раз-таки к тому, откуда это взято. А? Я одно только могу сказать. Нету в мире наказаний. Нету наказаний. Во-первых, нас не за что наказывать. Мы с вами абсолютно подневольные жертвы или рабы нашего эгоистического желания, которое работает в нас, которое постоянно, ежесекундно куда-то нас тянет, гонит, давит, толкает. И поэтому с нас нечего спросить. Это эгоистическое свойство природы в нас, оно автоматом работает. Мы можем только наблюдать снаружи, если можем, абстрагироваться от самих себя, как оно из нас делает все, что хочет. Ежесекундно. И даже если я пытаюсь противодействовать ему, это тоже эгоистические всевозможные расчеты. Заранее этим же желанием продуманные и мне навязываемые. Так что ничего здесь нет вообще такого, чтобы исходило лично от меня. А что значит лично от меня? А кто же я тогда такой? Лично. Лично от меня может быть, если я одновременно со своим этим эгоистическим свойством прикуплю сбоку где-то достану, получу свойства Творца. Существует всего лишь два свойства в природе – получение и отдача. Если я возьму свойства Творца, от него он меня как-то одолжит, оторвет кусочек от себя, и я это свойство вдруг начну в себе ощущать, тогда во мне будет два свойства. И тоже не мои. Одно, которое мне дано с детства, эгоистическое, другое свойство отдавать от Творца, которое я сейчас получил. Ни то, ни другое не мои. За что же меня в таком случае наказывать или вознаграждать? Тоже нет. Тоже не за что. И не говорится и в таком случае еще, что я существую. Я не существую. Существует нечто, в котором находятся два свойства. А где же я? Я – это средняя линия, которая желает выстроить себя подобной Творцу, используя свою первоначальную природу. То есть, если у меня идет правая линия – это свойство Творца, левая линия – это свойство человека, допустим, это эго, это отдача, а я из этих двух каждый раз беру и составляю среднюю линию. Каждый раз. Насколько могу их в себе соединить. Отсюда и отсюда. Допустим, здесь плюс, а здесь минус. Насколько могу. И таким образом поднимаюсь вперед, используя эти две. Так где же я? Я – это вот это усилие, когда я в себе соединяю эти две силы для того, чтобы подняться над ними, над обеими этими силами подняться. Создать себе образ Творца. Вот тогда в мере этих усилий у меня есть или вознаграждение, или наказание. Вознаграждение, если я поднимаюсь до максимального своего уровня, к которому должен подняться. А если поднялся не до максимального уровня, допустим, на какой-то минимальный уровень, то тогда этот подъем для меня будет наказание. То есть я буду ощущать, что недостаточно себя реализовал. Вот и все. Как мы влияем на мир? Тоже вопрос американский. Плохо Америка влияет на мир, но ничего. Значит, а как мы влияем на мир? Я вам скажу. Мы влияем на мир только через свои души. Не по-другому. По-всякому другому мир влияет на нас. То есть нам кажется, что мы загрязняем мир, нам кажется, что мы тут убиваем всяких животных, там чего-то не хватает, чего-то много, чего-то плохо в нашем мире. Это все не мы делаем. Мы делаем только одно. Вот я должен был, допустим, в 2000 году быть в каком-то исправленном состоянии. А я нахожусь в его противоположном. Вместо плюса в минусе. Этим я вызываю на себя отрицательные воздействия. На неживом, на животном, на растительном и на человеческом уровне. В 2007 году я должен находиться уже в более лучшем состоянии, положительном, а я нахожусь еще в более худшем, отрицательном. Вызывая на себя еще больше отрицательные воздействия. Вот таким образом это действует. Для чего эти отрицательные воздействия? Для того, чтобы заставить меня задуматься, я влияю на этот мир или нет. Чем я и как на него влияю? А что значит привести себя к положительному состоянию? чтобы влиять на него положительно. Положительное состояние одно только одно. Это объединение всех людей, всех душ вместе. А это возможно только с помощью высшего света. Только свет высший может дать нам силу аннулировать собственный эгоизм и начать объединяться. Вот этим мы и влияем на мир. Лекарство от всех наших проблем, естественно, в чем? Чтобы раскрыть всем людям, что такое наука Каббала, и чтобы они с ее помощью могли бы влиять бы на себя с помощью окружающего света, Ор-Макиф. Какую роль играют свойства характера, если человек по природе спокойный и сдержанный, значит ли это, что ему нужно прилагать меньше усилий для принижения себя перед группой, нежели человеку вспыльчивому и несдержанному от природы? Не имеет никакого значения, какой характер у человека. Животный характер у человека не имеет значения. В духовном это зависит только от авиюта, от решимот, от начальных данных его души, которая к его животному характеру отношения не имеет. Его животный характер, кроме того, по мере исправления, продвижения души, тоже будет меняться. Если бы у всех была потребность в духовном, что бы это нам дало? Это нам дало бы быстрейшее, скорейшее исправление всех душ и подъем нашего мира всего, наших ощущений, до мира бесконечности, до ощущения себя существующими вечно и совершенно. Сказывается личный опыт жизненный, либо количество прожитых лет на восприятие Каббалы. И да, и нет. Для того, чтобы прийти в Каббалу, вроде бы для этого нужен какой-то жизненный опыт. Для того, чтобы включиться в группу, тоже, может быть, нужен какой-то жизненный опыт. Так кажется. На самом деле, человек, в котором говорит точка в сердце, она говорит в нем, а не его животное тело. Вот у нас есть такой красивый человек. И рядом с ним возникает точка в сердце. У человека существуют потребности тела и потребности общества, которое ему навязано снаружи. И он относительно ими удовлетворен, не удовлетворен, неважно. И возникает еще одна потребность – выйти на связь с Творцом или достичь своего корня. Вот эта вот точка в сердце, она никак не связана со всеми свойствами человека и вообще что с ним. Никак не связана абсолютно. Он может быть старый, молодой, он может быть добрый, учтивый, интеллигентный, грубый, вспыльчивый, злой. Не имеет значения абсолютно никакого. Мы не смотрим на товарища с его человеческих всяких свойств, характера и так далее. Нас интересует только его устремление к Творцу. Лично-жизненный опыт тоже значения не имеет. Приходит в группу, и все, что у него было в прошлом, абсолютно все пропадает. Не имеет никакого значения, то, что у него было до этого. Этот жизненный опыт, который мы накапливаем в этой жизни, он ничего не стоит. Он в духовном ничего не дает. Потому что это другая природа. Это другая природа. Природа отдачи, духа. А это тело, это совсем другое, это два отдельных мира. Здесь Творец, А здесь вот это вот животное, даже не творение, а животное, которое не имеет никакого отношения к духовному. Все наши желания вот эти вот, общественные, телесные, никакого отношения к духовному не имеют. Отношения мужской группы строятся в зависимости от возраста или от времени обучения каббале. Отношения в мужской группе строятся только в зависимости от устремления к Творцу. Если у человека на сегодняшний день устремление к Творцу, то, что мы называли устремление, иштоки-кут, больше, значит, он больше всех остальных. Меньше, он меньше всех остальных. И не имеет значения, сколько лет он занимается. Он может заниматься 20 лет, и как бы все, выходит на пенсию, нет у него больше никаких желаний, ко всему уже привык, ходит из чувства привычки и так далее. Он является балластом в группе. От него можно спокойно избавиться. А молодой, который рвется вперед, в этот момент, пока он рвется, он положительный элемент в группе. Не важно, что он ничего не знает. Важно его устремление. В духовном опыт не имеет никакого значения. Только устремление вперед. Каким образом души соединяются вместе? Души соединяются вместе, дорогой мой, это Карл снова из Америки спрашивает, взаимной любовью. Потому что соединение означает взаимное проникновение. То есть вот есть один элемент, а вот второй элемент. В той мере, в которой они, каждый в этой области, во-первых, аннулирует себя, каждый аннулирует себя, он этим дает другому возможность, кроме того еще, после аннулирования себя, кен, да? Он кроме того еще принимает другого в себя. Каждый из них. И тогда между ними возникает соединение. Вот в этой их общей области. А в остальных областях они не могут этого сделать еще. Исправить себя настолько. Если ты берешь тут Творец, а это я, творение, то Творец, в принципе, готов со своей стороны. Мы, когда встречаемся с ним, мы видим, что он готов полностью себя отменить, не давить ничем и никак и ничто. Все зависит только от нас. Потому что с его стороны есть только чувство отдачи, свойство любви. Абсолютное. А вот с нашей стороны, как хоть немножечко такого свойства отдачи и любви обрести, чтобы сконтачить с ним, это проблема. Таким образом души соединяются между собой или между собой и Творцом. Число людей на Земле, как мы знаем, растет согласно росту эгоизма. Объясните, пожалуйста, с чем связано уменьшение рождаемости в мире? Перестал расти эгоизм? Или нынешнее поколение с меньшим количеством людей может вынести и исправить больше эгоизм, чем предыдущие поколения? Действительно, эгоизм обычно, он идет, допустим, вот это эго, а вот это количество людей, да, популяция. Количество людей. Так чем больше эго, так вроде бы в прямой какой-то последовательности должно быть. Так ведь? На самом деле это не совсем так. Потому что здесь не принимается внимание еще чем больше эгоизм, тем больше между людьми становится всевозможных взаимоотношений, они перевариваются больше между собой и так далее. Так что тут может отклоняться в ту или иную сторону. Причем не учитывается, кроме этого, еще развитие общества, что очень важно, развитие коммуникации, всевозможные, которые есть сегодня. И те удары, которые уже обрушиваются на нас, в соответствии с нашим развитием. Если мы достигли с вами какого-то развития эгоистического и обнаруживаем здесь, допустим, нас, допустим, 5 миллиардов человек, и в нас развился, как допустим, 50 тонн эгоизма. Допустим, так? Нормально. Можем вынести его, но кроме этого возникает коммуникация, связь между собой, возникает отрицательное воздействие природы, так? Значит, это кризисы всевозможные и человеческие, общественные и экологические. Допустим, есть и другие, но допустим, так? Всевозможные там культурные, общественные, ну, общественные я тут написал и так далее. Так? То тогда уже так, каждый из нас переживает страдания настолько большие, что нет необходимости в таком количестве людей. Каждый человек страдает намного больше. Тогда можно уменьшить. Тогда получается, что рост эгоизма, он получается вот таким. То есть мы его сейчас поднимем до 70 тонн, а в итоге популяция увеличится всего лишь на 1 миллиард человек. И так далее. То есть чем дальше мы растем, есть критическая точка в популяции на Земле, потому что страдания... Коммуникации, обмен страданиями, а проблемы эти, которые возникают, наркотики всевозможные, депрессии и так далее, они настолько на каждого теперь приходится такое давление, эгоизм отрицательное, что нет необходимости в большом количестве людей. Эти страдания на душу населения, они намного сильнее, чем были раньше. Цитата. «Из сопоставления двух этих взаимосоотношений «я в себе и я наружу» и возникает эта возможность, с одной стороны, думать о том, как изменить свое желание, а с другой стороны, как изменить желание Творца». Первый вопрос. Как изменить свое желание, если не в наших силах что-либо изменить? Все совершает Высший. Совершенно верно, об этом мы говорили. Что означает изменить желание Творца, если свет неизменный, постоянный? Изменить желание Творца что значит Творец в нас? Творец в нас – это то, что я в себе ощущаю, как свое следующее состояние. Вот я нахожусь сейчас в этом состоянии, а я плюс один, вот это мое следующее состояние. И это следующее состояние называется Творец. Относительно меня настоящего. Я так к нему отношусь. А я ничего и не вижу, кроме чуть повыше себя. В принципе, к чему я отношусь как к Творцу? К моей полностью исправленной душе, которая находится в полном соответствии со свойством отдачи. Она для меня является Творцом. Она для меня является миром бесконечности. Она для меня является всем. Я кроме нее ничего не ощущаю. Сегодня я ощущаю из нее маленькую ничтожную часть, называемую «мой мир». Затем я стану ее все больше и больше и больше ощущать, свою душу, все более и более исправленную, находящуюся на все больше и больше высших ступенях. Так вот, исправляясь, это значит, я подтягиваю себя к этой своей более исправленной душе. Благодаря усилиям Бнейбаруха набирает скорость распространения в Северной Америке. Что можно делать без насилия, чтобы возбудить точку в сердце среди населения США? Эд Магромис Ури. Ну, конечно, с насилием лучше. Но если без насилия, Каббала, она может распространяться, конечно, только без насилия. Как мы знаем, нет насилия в духовном. Нельзя никого насиловать, потому что человек и сам себя даже насиловать не может. Он должен исправить точку в сердце. Он должен заставить свое сердце желать по-другому. Ну как я это могу сделать? Только через высшую силу, через свет, который придет и во мне исправит. Ну как же, прямое насилие ничего не сделаешь. Если я буду давить на человека, что бы он ни захотел, он захочет из того, что я его заставляю, никогда духовный свет на это не отзовется. Это должно быть желание, исходящее от сердца. Так что, таким образом мы этого не сделаем. Как можно сделать распространение в Америке более эффективным? Наверное, я в октябре месяце приезжаю в Северную Америку, буду находиться там несколько недель, совершу турне по основным крупным городам с интервьюированиями на радио, на телевидении, с газетами и так далее. По поводу распространения моей книги «Каббала for Idiots» в издательстве «Пингвин». И в соответствии с этим, кроме этого, мы там проведем еще американский конгресс. Наверное, в Сент-Луисе. Вы приглашаетесь все наши дорогие ученики североамериканские на этот конгресс. Я думаю, что вы знаете. Зайдите на наш сайт, вы увидите там, каким образом вы можете на него записаться. Через наш английский центр, которым руководит Тони Косинек и Майк Келлог. Они руководят и они обучают наши все группы и одиночек на английском языке. Мы там все с вами встретимся, и там мы все с вами договоримся, как дальше мы можем более активно распространять Каббалу, настоящую Каббалу в Северной Америке. Кроме того, вы можете писать и нам. Вы знаете, что сейчас выходит и газета на английском языке «Каббала Today». Так что есть что делать, есть что распространять, есть материалы. И связывайтесь с нами, мы во всем этом будем работать вместе. Трудно соединить изучение Каббалы с жизнью в большом мегаполисе. Зависят ли успехи от места обитания? Я, откровенно говоря, не понимаю, почему трудно. Я живу тоже в таком мегаполисе. Ну, по местным меркам он большой. Он где-то около 2 миллионов человек. Правда, немного, но все равно. И тоже должен добираться с места на место в пробках, дышать этой грязью. Проблемы все большие городские эти проблемы. Дело не в мегаполисе. Дело в том, насколько человек внутри себя может отключаться от всего остального. Допустим, я еду в машине. Мне надо ехать полчаса. Я врубаю эти полчаса какой-то урок. И эти полчаса для меня становятся положительными. Я чувствую положительное влияние мегаполиса. Если бы я жил не в мегаполисе, меня бы не заставлял этот мегаполис сейчас слушать полчаса урок. Я бы занимался какой-нибудь другой ерундой. И так далее. То есть у вас существует возможность использовать все отрицательное на положительное. Не думайте, что жизнь сделана для вас такой плохой, и ничего не учитано. Все учитано, когда Творец учитывает все ваши усилия, Он учитывает при этом и все, что Он вокруг вас создал, как среда обитания. Успехи от места обитания абсолютно не зависят. Баля Сулам и мой рав, рав Барух Ашлак, в течение многих лет жили в Англии, в Лондоне, в других местах. И там, где они жили в Израиле, тоже немаленькие места. И в окружении в различном. Мой учитель в течение долгого времени работал строителем на дороге. Просто не было другого места работы. Он работал строителем на дороге, укладывал асфальт. Были годы, когда он работал строителем зданий. Потому что этим занимались все. И очень тяжелая работа, очень тяжелая жизнь. Каббалисты, они должны существовать во всем, что в нашей жизни. И только таким образом они двигаются вперед. Необходим ли иврит изучающим каббалу? Можно ли сказать, что те, кто сначала изучает иврит, не теряют времени зря и лучше продвигаются? Энди из Торонто. Я бы этого не сказал. Дело в том, что на самом деле можно изучать на любом языке. Есть где-то несколько десятков, может быть, необходимых терминов, которые вы все равно узнаете, которые часто повторяются, которые передаются вам без перевода. Потому что невозможно их перевести, и не надо переводить. Если они вам будут переведены, вы будете их ощущать в себе, как какие-то земные данные. А так вы знаете, что это четкие определения каббалистические. Авиют, Масах, Издахихут, Зивугдаака, Пхинот, Сферот, Парцуфим, Парцуф там и так далее. Это несколько десятков слов. 30-40 слов. Но зато, когда вы их изучаете, это еще лучше, чем их изучает тот, кто знает иврит. Потому что для вас они звучат абстрактно. Вы не пытаетесь их воспринять в нашем мире, откуда эти слова взяты. А четко понимаете, о, это относится к чему-то тому, к наружу, к каббале. В нашем мире таких вот определений, объектов нет. И это вам помогает абстрагироваться и правильно воспринимать материал. В то же время, когда люди, которые знают иврит, для которых эти слова естественны, им приходится преодолевать огромное сопротивление, привычки, для того, чтобы абстрагировать их и приклеить только к духовным значениям. Является ли технология отпечатком каббалы, или это результат человеческого эго? Технологии, если это то, что человек раскрывает в природе и использует для себя в науке и в технике, они не являются отпечатком человеческого эго. Они просто являются раскрытием законов природы. Законы природы, на самом деле, они построены на абсолютном альтруизме, отдаче, любви. Как их применяет человек, это уже проблема его. Но сами законы по себе, они абсолютно альтруистичны. Я ответил на все 26 вопросов. Снова у нас такой26 это святая штучка, святая цифра. Вот из Сочи я вам хочу почитать напоследок. Обращение к мировому кули, ко всем нам, ребята и девчата. Благодаря вашей поддержке второй номер Кабалы сегодня встречается на ура и расходится очень хорошо. Встретили нашего Толю Ульянова из Москвы, приехали еще ребята, впечатление. Подходили евангелисты и баптисты, взяли газету и очень жаловались, что люди перестали брать их брошюрки. Идет мужик с огромным крестом на шее, видит меня издали, начинает креститься сам и крестить меня, обходит стороной по стеночке, что-то бормочет, потом возвращается и спрашивает, газета бесплатная? Берет газету, открывает на середине и уходит. Метрах в 5 от моей точки была хорошо выбитая выбоина в асфальте. Человек 15, взяв газету и раскрыв ее, попали в эту яму и падали. Пришлось сменить точку. Там тоже парень с намотанным вокруг пояса полотенцем взял газету, раскрыл, сделал несколько шагов, раскрыл газету и упал. Ну и так далее. Удивительно, насколько люди открыты для того, чтобы принимать нашу газету. С таким я нигде раньше не сталкивался, ни на выставках, ни где-то еще. Самое частое слово, которое звучит – «спасибо». Это все в Сочи, там, где проходит за лето 9-10 миллионов человек через наших распространителей. Стояли и распространяли газеты напротив кафе. Директор кафе поставил свою машину и прикрыл всю дорогу. На оставшейся половине дороги возник небольшой конфликт между водителем и пешеходом. Ну и, короче говоря, все идут им навстречу. Это то, что они слушают, это то, что они видят и читают. Даже обеспечивают бесплатным жильем и бесплатным питанием. Милиция подходит и берет газету с удовольствием. Костя Копылов пишет, раздал 700 газет, заметил, что люди интересуются, новый ли это номер. И узнав, что новый, с удовольствием берут. Негативных отзывов практически нет. Было много знакомых лиц, хотя много и новых. Почему-то, если обычно газету лучше берут женщины, то сегодня почему-то брали в основном мужчины. Как только встал на свое место раздавать газету, сразу же прибежали окрестные продавцы. О, новая пресса. Люди собираются в кружки на улице, стоят и читают газеты. С возгласами правильно пишут. И так далее. Идут две тетки. Взяли газету, пошли дальше, обсуждая, как им понравился первый номер газеты и как они ждали нового. Сегодня мы вдесятером с вашей поддержкой раздали более 6000 газет «Кабала сегодня». Новый номер. Это то, что сделала сегодня группа «Сочи». Представляете, 6000 номеров за один еще не законченный день. Огромное им спасибо. Я надеюсь, они нас слушают. И мы все вместе с вами. Вся наша энергия, все наше внимание, вся наша любовь к вам. Чтобы у вас было много-много энергии, желания и правильных намерений, и раздать максимальное количество газет, чтобы все, кто приехали, забрали это с собой, развезли по всему этому восточному полушарию, и мир бы быстрее бы пришел к своему исправлению. На этом я заканчиваю сегодня наш урок. Сейчас вам поставят, наверное, еще, как обычно, какой-то фильм или клип. Вот мне уже там улыбаются из трансляционной видео аппаратной и кивают головой, что да, у них уже все готово. Я с вами прощаюсь. До свидания. До следующего воскресенья. Будьте здоровы. С любовью. Пока.